эфире Радио России «Орел».
Говорит «Орел». Интерактивный радиоканал.
Добрый вечер. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Черкасова. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, председатель церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской епархии Анатолий Перелыгин. Анатолий Иванович – автор более 100 научных работ по истории Русской Православной Церкви в нашем регионе. У нас есть сегодня возможность узнать о замечательном человеке, имя которого известно далеко не каждому, а он вполне достоин того, чтобы пополнить пантеон замечательных орловцев, трудившихся на Ниве Просвещения. И это не громкие слова. Речь сегодня пойдет о священнике Серафиме Долгорукове. Встретимся после выпуска новостей.
Говорит «Орел». Интерактивный радиоканал.
Еще раз приветствую всех наших радиослушателей и рад представить участника нашей передачи. Сегодня к нам пришел кандидат исторических наук, председатель церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской епархии Анатолий Перелыгин. Здравствуйте, Анатолий Иванович.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Сегодня мы будем говорить об отце Серафиме Долгорукове. Таких ведь называют подвижниками благочестия. Традиции православной, да, Анатолий Иванович?
Да.
Как вы впервые узнали об этом замечательном человеке, о священнике, у которого была сложная и очень характерная, а в чем-то уникальная судьба для 20 века?
Даже можно сказать, трагическая судьба, которая сложилась в его жизни. А получилось это таким образом, что моя тема исследования была «История Русской Православной Церкви Орловского края».
Да, вы написали книгу,
да,
которая вышла несколько лет назад.
И это моя тема и диссертации. Я занимался под руководством академика Юрия Александровича Полякова Российской академии наук. И там центр был создан, существовавшая истории Русской Православной Церкви и религии под руководством Ольги Васильевой, это нынешнего бывшего министра просвещения, которая была моим тоже руководителем, и мы с ней дружно работали в этом направлении. Когда я здесь, в Орловском архивах, занимался изучением документов, относящихся к истории Русской Православной Церкви, то встретил имя Долгорукова иеромонаха Серафима. И описание того, что с ним происходило, вызвало у меня огромный интерес, потому что настолько его судьба была настолько интересна, что просто спокойно читать все это невозможно.
И вы написали подробнейшее исследование,
да,
и недавно его опубликовали в Международном
Написал давно, еще в 93-94 год. Она у меня вышла тогда в газетном варианте. Угу. Настолько я был увлечен. Ведь в то время я нашел и адреса его родственников, и их хотелось бы даже на них выйти пообщаться, но тогда не было интернета. Невозможно было так вот найти. Это довольно сложный был путь такой поисков. Тем более у меня другой работы очень много, тем более учебная работа и научная. Ну, в общем, если о нем сказать, то сам отец Серафим, ведь он родом не просто из дворян, а он, его род идет, не сходит от Рюрика, основателя русского государства. Ведь вот чем он уже был интересен. Он потомок основателя Москвы, потомок Михаила Чернигова, умученного в Орде.
И Черниговского, да?
Да, Черниговский князь. А в свое время и Орловский край входил в Черниговское княжество. Таким образом, мы вот как-то связаны с той землей. Мы же были и частью Киевской губернии во времена Петра I. То есть для нас вот город Киев, даже для жителей Орловского края, это более близкий город, чем Москва. потому что наши предки ходили молиться в Киев. Пешком ходили. Я спрашивал своей бабушки, сколько на это время уходило. 2 недели. Вот 2 недели надо и пройти, и нигде не садиться, не ехать, не подъезжать. А вот таким образом паломничество – это подвиг. Был ходить молиться в Киев. Таким образом, потомок князей Рюриковых, этот человек был очень удивительный, интересный, и его судьба заинтересовала. В общем, я посмотрел, как его биографию изучал по частям, ну, что находилось. И можно о нем сказать, что...
Этот человек 20 века, да. Родился он в начале века, да?
Он родился 25 сентября 1908 года, интересно, в городе Пскове. А в 26-м году он окончил 9 классов и одновременно служил и подьяконом в Псковском кафедральном соборе Святой Троицы.
Что было тогда уже не приветствовалось, да,
да,
властями, потому что это уже совершенно деятельность была чуждая всему строю тогдашней жизни.
И вот оттуда он, продолжу вам интересный этот момент рассказать, что из этого собора по благословению епископа Псковского и Порховского Макария, он поехал в Ленинград учиться, где поступил в Высший богословский институт. В 1927 году был казнен его отец Павел Дмитриевич, который был казнен как заложник, в то время убили советского дипломата Воровского.
Известная история, громко.
Да, и вот были взяты эти вот заложники, они были расстреляны. Вот отец его оказался в этот момент, когда его приговорили к расстрелу.
Он был просто одним из представителей лидеров кадетской партии, да?
Да, и не только.
И дядя у него был тоже заметный
деятель. Они все были большие деятели, князья Долгорукова. Интересно то, что их родовое имение было в то время это Орловская губерния, а ныне Брянская область. Вот у них в селе Великая Топаль это родовое имение, где родовые могилы их. И вот считал всегда отец Серафим, а в миру он Сергей Павлович Долгоруков, что вот именно его там родовое место, его могилки фамильные, что вот он, его даже и похоронить были бы должны, он просил об этом. Но судьба распорядилась иначе. И вот после смерти его отца, которого казнили, потому что он не только был лидером кадетской партии, он ведь и в отличие от своего родного брата начал действовать против советской власти и перебрался через границу конспиративно на территорию Советского Союза и пытался здесь выяснить, как обстановка, что нужно сделать, то есть вести борьбу.
Ну, это практиковалось.
Да, и через два месяца...
Я Шульгина припоминаю, буквально, он тоже такие путешествия совершал, да?
Вот он приехал, буквально через 2 месяца его арестовали в Харькове. Он тут ничего и не сделал, потому что он навестил своих знакомых, они все в страхе перед ним закрывали дверь. И он был удивлен такой обстановке в то время в Советской России. Ну а после его смерти, оставшись без материальной поддержки, Сергей Павлович, будущий отец Серафим, в 1929 году оставил учебу и переехал в город Гомель, где в сентябре 1929 года был пострижен монашество. Он принял чин инока. И вот так его в дальнейшем развернулась судьба.
Вот уже непонятно, почему такое рискованное поведение, да? Чем это можно объяснить?
Видимо, это внутреннее уже убеждение. Он же и подьяконом был в Псковском соборе с детства. У него, видимо, вот такое было желание стать. А в этой обстановке он подумал, что единственное – уйти в монашество. Но это как раз сыграло и зловещую роль с ним, потому что после принятия монашества он был направлен в село Корме Тереховского района и рукоположен в иродиакона, это Гомельская область. Вот. Он был иродиаконом, а вскоре был в Гомельском кафедральном соборе в октябре месяце, рукоположен в иеромонаха, то есть это уже священнический сан, но монашество. И отправлен был в село Спиридоново Буда Чаровического района Гомельского округа. Однако он там был недолго, потому что представитель княжеского рода, отец был расстрелян, и Сергия, иеромонаха, в 1930 году арестовали по статье 58.10, это политическая статья.
Антисоветская,
да,
пропаганда и агитация.
Приговорен был к 5 годам заключения. В общем, сложности...
Это только начало.
Это только начало. В общей сложности, забегая вперед, скажу сразу, что он в заключении пробыл 27 лет. Ну, примерно почти 30, если считать там ссылки, переезды.
И 5 лет он отсидел.
Это первые 5 лет заключения. Но вот уже к концу своей жизни он интересно сказал так. Ведь весь срок, который я провел в заключении, одна единственная моя была вина, что у меня фамилия Долгоруков. Вот из-за этой фамилии он и страдал, хотя он никаких участий антисоветских нигде не применял, не принимал. И ведь он был сразу же после освобождения, уже в 62-м году его реабилитировали, сразу же после заключений.
Ну, это все еще впереди, а пока он возвращается в 36-м году.
Да.
Возвращается из мест заключения. И куда же он попадает?
В село Великая Топаль. Туда родовое свое имение.
Бывшее.
Да, в которое входит уже сегодня состав Брянской области. Но, опять-таки, недолго он там был.
Новый виток репрессии, это уже
недолго.
37-й год.
Его тут же вновь уже в 36-м году арестовали. И в 1937 году осудили к 10 годам заключения. Опять по статье 58. Пункт 10, 11 – это 10 лет. И все 10 лет он отбыл в заключении. И был только освобожден в 1947 году.
И куда же он возвращается?
В 1947 году он послал документы владыке Фотию, Орловско-Брянскому архиерею, и попросил, чтобы снова Великой Топали...
Родные места, да?
Родные места его служить. Но все дело в чем? Почему он так возвращался в село свое Великой Топаль?
Да, потому, кстати, что... его там ждали?
Потому что его там очень, оказывается, любили. Его поведение и отношение к людям... И отношение к своей службе, богослужениям, было на таком уровне, что просто все были там, в этом селе и окружающих деревнях, только о нем и говорили. Самые были лучшие.
То есть вы обнаружили документы, которые это подтверждают?
Да, вот просто это удивительно, как он мог такой вот обладать такими способностями. Вообще, вот если посмотреть его фотографии... А я их получил благодаря сотруднику Генеральной прокуратуры Дудникову Александру Петровичу, который в интернете прочитал мои материалы, статью о Долгорукове князе. Он соединился со мной по телефону и предложил свою помощь и поддержку, потому что он, оказывается, родом с Новозыбково Брянской области. И не только работая в Генеральной прокуратуре, он... сложную несет такую вот обязанность, трудную, но находит время для краеведческой работы своей земли родной. И благодаря ему, вот Новозыбкова, возвращены были имена дяди Сергея Долгорукова, а этот дядя у него, князь, построил там больницу, школу, храм, приют. Его именем еще до революции уже были названы улица. И вот эти имена, благодаря Дудникову, были возвращены сейчас решением горсовета Новозыбкова. То есть, вот видите, как интересная судьба происходит с таким человеком. А его племянник, о котором мы ведем речь, он после этого снова просится возвратиться в село Великая Топаль. Однако там... происходят с ним конфликты. Дело в том, что при возвращении его местные жители стали требовать, чтобы прежний священник освободил место для него. И вот это сложилась конфликтная ситуация. Владыка епископ...
То есть удивительно, 10 лет, причем война,
да.
Страшные изменения, вот, которые коснулись всех буквально, а люди помнили о своем священнике. А вы еще писали, что его поддерживали и даже посылали ему в лагерь посылки.
Конечно, вот такие были вот факты, об этом пишут они сами. Потому что епископ решил, чтобы не было конфликта, пригласить в Орел иеромонаха Серафима, чтобы он служил здесь в Богоявленском соборе. Он его назначает ключарем, он ему дает...
Извините, что за должность, что она обозначает?
Это близкий к епископу, который решает все
что-то
вопросы.
Что-то вроде секретаря, да?
Хозяйственные там и другие вопросы. Вот он ему предложил и должность, он предложил ему обязанности келейника, это который рядом с ним живет и... за ним присматривает, назначил его заведующим свечной мастерской, сколько дал ему обязанностей-то, доверие к нему большое. Но до этого уже не раз его арестовывали, и жители подумали, что его обратно забирают. И они обратились с письмом к самому нашему епископу с просьбой возвратить его из Орла, вернуть в село Великое Топаль. Они вот пишут, эта новость, что он переезжает в Орел, разнеслась по всему нашему приходу. И как острая стрела поразила сердца всех верующих. И мы собрались верующие и прошли просить, чтобы он остался. Вот было какое к нему отношение. Они говорят, он отсидел 10 с лишним лет, и мы также вместе с ним томились. Конечно, далеко не сравненно. Но все время помогали, и он нас полжизни стоит. Вот незатейливые такие слова пишут простые прихожане села Великое Топаль.
И вот, это нужно было иметь смелости все равно, чтобы писать
в то время
такие
писать.
Письма.
Да. И вот они пишут. «Глубокоуважаемый владыка, просим вас на коленях со слезами оставить его нам. Мы не могли упросить тех, когда его взяли заключение. Но вы далеко не такой человек, как те. И мы надеемся, что вы уважите нашу просьбу, утрете наши слезы, утешите нашу скорбь и оставите его нам». И вот такое вот обращение подписали 291 подпись из села Великое Топаль. Это вот говорит о каком отношении к священнику, который долгие годы проводит в лагерях, в заключении, и когда он возвращается, как его ждут прихожане.
А вы для себя уяснили, какие именно качества, которые были ему присущи, вызывали такое отношение людей? Почему он был так популярен, любим?
А вот они... прихожане это отдают ответ. Я вам сейчас из другого письма, 49-го года уже, потому что его опять заключение забрали. И он в 47-м, когда вернулся, и они забирают его в Орел, они пишут, 5 января 49-го года. Отец Серафим был лишен свободы за то, что он то тяжелое время, сильно бушевавшее войной ненависти врагов наших против духовных пастырей, что многие пастыри, убоявшиеся, отреклись от православной Святой Церкви. Наш уважаемый духовный пастырь, как добрый могучий корабль, не устрашился никаких обрушившихся на него мучений, остался непоколебимым, уверя и к пастве своей. За пробытие 10-летнего его мучения много отпало у нас от православной нашей Святой Церкви. По возвращении его к нам за 2 года он обратно много собрал своего растерянного стада, которое было рассеяно по диким дебрям. Сотни подписей под этим письмом. Вот вам и ответ, почему...
Ну, может быть, эти письма, они не совсем положительную роль в его жизни сыграли, потому что такие священники как раз-то и
даже
не были нужны больше того, таких
опасались. Потому что были же ведь 43-го года назначены для контроля за деятельностью церкви, был создан Совет по делам Русской Православной Церкви во главе с генералом Карповым. НКВД, генерал НКВД Карпова возглавил. И тогда еще был он полковник. А на местах в каждой области был уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви. И все передвижения, все вот эти вот назначения, они утверждались не только епископом, но и уполномоченным. Поэтому о деятельности, тем более под надзором находившегося отца Серафима. Конечно, местным органам власти и органам госбезопасности об этом было известно. Здесь ничего мы, как говорится, нового и не добавим.
И конечно, какой же срок он получил-то в 49-м году?
Конечно, для него это было не лучшую сторону, потому что такие письма, они только, наоборот, вызывали к нему больше подозрения со стороны местной власти.
Итак, новый срок, 49-й год. Сколько ему дали и... что дальше было с ним?
Его арестовали. Это было связано с тем, что в 1948 году, в феврале месяце, как если мне память не изменяет, было постановление правительственное, по которому все, кто отбывал политические по статьям, они даже без всякого обвинения арестовывались и отправлялись в ссылку. Вот интересно, это вот происходило, видимо, потому, чтобы они не распространяли молодежи рассказами своими о том, что происходило в прошлом. Ведь пытались все это забыть, чтобы оно не являлось, как бы говорится.
Да. Ну и новый срок, да?
Да.
С 49-го он отсидел.
Он поехал домой, отпустил его владыка доехать на Великую Топаль, и по дороге в Брянске его арестовали в 49-м году. И приговорили, это в феврале 49-го года арест, а приговорили опять-таки по статье 58 к 15 годам, без всякой вины. Арестовали и выслали. Потом я нашел документ интересный, что он был сослан как Читавскую область Казахской ССР, село Келлеровка по адресу Келлеровский район. То есть вот он туда был выслан. Но, слава богу, остался жив. И в 60-м году его освободили.
Анатолий Иванович, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу, и я так понимаю, что это только вот начало истории, потому что дальше тоже было много интересного, необычного,
да.
И, я так скажу, воодушевляющего
может
для тех,
быть,
кто, наверное, нас сейчас слышит.
Да, может быть, к заключению сказать пару слов о том, что объяснить смысл, к чему мы об этом все говорим, и какие мы можем сделать выводы из этой судьбы, которую прожил такой вот удивительный человек, который считался культурным, умным, вежливым, которого любил народ.
Вот об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. До новых встреч в программе «Говорит Орел».
Спасибо за внимание. Спасибо.
«Говорит Орел». Интерактивный радиоканал.